Глава пятая, краткая, повествующая, между прочим, о том, как мистер Пиквик вызвался править, а мистер Уинкль ехать верхом, и что из этого получилось. Ясным и чистым было небо, благоуханным воздух, и все вокруг являлось во всей своей красе, когда мистер Пиквик облокотился о перила Рочестерского моста, созерцая природу и дожидаясь завтрака. Пейзаж в самом деле мог очаровать и менее созерцательную душу, чем та, перед которой он расстилался. Слева от наблюдателя находилась полуразрушенная стена, во многих местах пробитая и кое-где грузно нависавшая над узким берегом. Водоросли длинной бахромой повисли на зазубренных острых камнях, трепеща при малейшем дуновении ветра, и зеленый плющ горестно обвился вокруг темных и разрушенных бойниц. За стеной вставал древний замок. Башни его были без кровли, а массивные стены грозили рухнуть, но он горделиво возвещал нам о былой силе и мощи, когда лет 700 назад он оглашался брецанием оружия и шумом празднеств и оргий. По обеим сторонам тянулись, уходя вдаль, берега Медуэй, покрытые нивами и пастбищами. Виднелись ветряные мельницы, церкви, и эта красочная панорама казалась еще прекраснее от изменчивых теней, которые быстро пробегали по ней, когда легкие расплывчатые облака таяли в лучах утреннего солнца. Река, отражая чистую синеву неба, сверкала и искрилась, бесшумно струясь, и с ясным прозрачным журчанием погружались в воду весла рыбаков, когда тяжелые, но живописные лодки медленно скользили вниз по течению. От приятных грез, навеянных раскинувшимся перед ним пейзажем, мистера Пиквика пробудил глубокий вздох и прикосновение к плечу. Он оглянулся, возле него стоял мрачный субъект. «Созерцайте картину природы», — осведомился мрачный субъект.
«Да», — сказал мистер Пиквик.
«И поздравляйте себя с тем, что так рано встали».
Мистер Пиквик кивнул в знак согласия.
«Ах, следовало бы вставать пораньше, чтобы видеть солнце во всем его великолепии. Ибо редко сияет оно так ослепительно в течение целого дня. Утро дня и утро жизни слишком сходны».
«Вы правы, сэр», — согласился мистер Пиквик.
«Говорят, утро слишком прекрасно, чтобы длиться», — продолжал мрачный субъект. То же самое можно сказать и о повседневном нашем существовании. Боже, чего бы я ни сделал, чтобы вернуть дни детства или забыть о них навеки?
— Вы пережили много горя, сэр, — сочувственно заметил мистер Пиквик.
— Да, — поспешно подтвердил мрачный субъект, — да, я пережил больше, чем могут себе представить те, кто видит меня теперь.
На секунду он умолк, потом отрывисто спросил.
— Не мелькала ли у вас мысль в такое утро, как сегодня, что было бы блаженством и счастьем броситься в воду и утонуть?
— Помилуй бог, нет, — ответил мистер Пиквик, отступая от перил, ибо у него возникло опасение, как бы мрачный субъект эксперимента ради не столкнул бы его вниз.
«А я вот часто об этом думал», — продолжал мрачный субъект, не заметив его движения. «Тихая, прохладная вода как будто сулит мне отдых и покой. Прыжок, плеск, недолгая борьба — взбаламученные волны постепенно уступают место легкой ряби. Вы погребены в водяной могиле, и вместе с вами погребены ваши горести и несчастье. Ввалившиеся глаза мрачного субъекта ярко вспыхнули, но минутное возбуждение быстро угасло. Он спокойно отвернулся и сказал: «Довольно об этом. Мне бы хотелось обсудить с вами другой предмет. В тот вечер вы мне предложили прочесть рукопись и внимательно слушали чтение».
«Совершенно верно», — подтвердил мистер Пиквик. «И я, несомненно, полагал...»
«Мнения меня не интересуют», — перебил мрачный субъект. «Я в них не нуждаюсь. Вы путешествуете для собственного удовольствия и обогащения знаниями. Что вы скажете, если я вам пришлю занятную рукопись? Заметьте, занятной я ее называю не потому, что она ужасна или невероятна. Нет, она занятна, как романтическая страница подлинной жизни. Не огласите ли вы ее в клубе, о котором столь часто говорите?»
«Конечно, если вы желаете», — ответил мистер Пиквик, — «и она будет занесена в протоколы».
«Вы ее получите», — заявил мрачный субъект. «Ваш адрес?» И, узнав от мистера Пиквика предполагаемый маршрут, он старательно занес его в свою засаленную записную книжку, затем, отклонив настойчивое приглашение мистера Пиквика позавтракать вместе, расстался с ним у двери гостиницы и медленно побрел прочь. Спутники мистера Пиквика поджидали его к завтраку, который был уже готов, и все блюда заманчиво расставлены. Уселись за стол, а за сим поджаренная ветчина, яйца, чай, кофе и всякая всячина начали исчезать с быстротой, свидетельствовавшей как о превосходном качестве продуктов, так и о прекрасном аппетите всей компании.
«Ну-с, поговорим о Мэннер-фарме», — сказал мистер Пиквик. «Как мы туда поедем?» «И не посоветуется ли нам со слугою?» — предложил мистер Тапмен, после чего слуга был призван.
«Дингли Делл, джентльмены. 15 миль, джентльмены. По проселочной дороге. Дорожную коляску, сэр».
«В дорожной коляске могут поместиться только двое», — возразил мистер Пиквик.
«Совершенно верно, сэр. Прошу прощения, сэр. Прекрасный четырехколесный экипаж, сэр. Сиденье сзади для двух, одно место впереди для джентльмена, который правит. Ах, прошу прощения, сэр, экипаж трехместный».
«Что же нам делать?» — спросил мистер Снодграсс.
«Быть может, один из джентльменов пожелает ехать верхом, сэр», — предложил слуга, посматривая на мистера Уинкля. «Очень хороши верховые лошади, сэр. Любой из слуг мистера Уордля может отвезти лошадь назад, когда отправится в Рочестер».
«Отлично», — сказал мистер Пиквик. «Уинкль, хотите прокатиться верхом?» В тайниках души мистера Уинкля возникли серьезные опасения, касающиеся его умения ездить верхом, но ему во что бы то ни стало хотелось их скрыть, а посему он... и ответил тотчас же и очень решительно: «Конечно, я буду в восторге». Мистер Уинкль бросил вызов судьбе. Иного выхода для него не оставалось. «Велите подать лошадей к 11 часам», — распорядился мистер Пиквик. «Слушаю, сэр», — ответил слуга. Слуга удалился, завтрак был окончен, и путешественники поднялись каждый в свою комнату, чтобы уложить костюмы, которые хотели взять с собой. Мистер Пиквик покончил со всеми приготовлениями и из законных занавесок столовой взирал на прохожих, когда вышел слуга и доложил, что лошади поданы. Сообщение это было подтверждено самим экипажем, который не замедлил появиться перед окнами вышеупомянутой столовой.